Если говорить о методах любых медицины, они все зависят от энергетики человека. Вот, допустим, в древней культуре врач аюрведический спрашивал: ты на улицу выходишь в центр? Он говорит: я не хочу на улицу выходить. Он говорит: я тебя лечить не буду. Почему? Потому что у человека нет энергии. Нет энергии, нет лечения. Ну, то есть метод помогает или не помогает, это еще зависит от того, может ли организм с помощью этого метода что-то сделать. Все методы современной медицины, они все перераспределяют энергию. То есть, если у тебя голова болит и есть энергия, можно эту энергию, напряжение убрать и распределить по организму. Вот этим занимается это укалывание там, или травы, допустим, делают это. Но если у человека хватает энергии в организме, то он сам начинает это все перераспределять. В редких исключениях нет. И вот когда вот организм, человек аскезу совершает, у него блоки все пробиты, но что-то еще осталось, тогда применяются уже медицина. Вот я приведу пример, допустим, с собой. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. У меня в какой-то момент начал болеть левый глаз. Пришел к окулисту, он сказал, что это повышенное внутриглазное давление, это глаукома. Всю жизнь надо капать капли. Я думаю, блин, ну я же очищаю психическое тело как глаукома. Почему такое у меня вообще может быть? Он говорит: а как ты живешь вообще? Я говорю: ну вот 17 километров бега, там на голове стою, там в ледяной воде. Он говорит: ты что, дурак что ли? У тебя глаукома. Бегать нельзя, на голове стоять нельзя, на солнце нельзя, зарядку делать нельзя. Ну я начал все это изучать. Он говорит: а, говорю, а можно какими-то методами убрать давление? Он говорит: нельзя, только капельки. Доктор наук медицинский по глазным болезням. Ну, я, ну ладно, хорошо. Во время бега купил себе ТВГД-2, там аппарат измерения давления. Во время бега у меня нормализуется давление в глазу. Стою на голове, нормализуется давление. В бане захожу, нормализуется давление. Сажусь смотреть на компьютер, сразу раз, резко повышается глазное давление. И я вспомнил, что я с детства все время реагировал на свет. Мне очень трудно на свету было спать, допустим, надо матери надо было выключать. Я понял, что это просто повышенная чувствительность глаз. И я подобрал себе семена, вот у меня до сих пор пластырь всю, уже 5 лет в уши стоит, каждый день, каждую ночь. Если ставлю то на одно, то на другое. Я отрегулировал себе семена так, чтобы они нормализовали мне это давление. Что они делают, эти семена? Они просто энергию перераспределяют. Энергия скапливается плохая в глазах из-за того, что я смотрю в компьютер. А они семена перераспределяют. И у меня 5 лет уже норма, нормальное давление. Потому что у меня хватает энергии в организме для того, чтобы это сделать. Вот это и есть то лечение, которым люди занимаются. Травки пить. Но если энергии нет, если человек не очищает свой организм, ну ничего у него не получится, понимаете, будет все равно, хоть ты пей, хоть не пей, хоть что делай, ничего не поможет. Вот и все, а так 5 лет у меня прекрасное давление в глазах, что бы ни делал. Потому что организм на это, с этим справляется, у него есть на это силы. Кому сильно надо поговорить прям. Угу.
Сразу страх так поднимается почему-то.
Я страшный человек?
Нет.
Но меня хорошо кормят, поэтому я из-за того, что меня накормили, я получше стал уже. А так вообще страшно.
Примите мои поклоны. Вот, может, меня немножко отпустят. Я бы хотела спросить, что у меня, как мне проработать страх идти за вторым ребенком? У меня первый есть. Роды помню, они меня догнали только спустя вот 7 лет, как это было страшно. Вот. И сейчас, когда поднимаю эту тему, ну, с мужем, что хочется, муж находит, да, какие-то там ну, что надо квартиру, там еще расшириться. Но при этом я понимаю, что просто я еще внутри не готова.
Через полгода. Сейчас неблагоприятный период для зачатия. Через полгода можно зачинать. Но надо почиститься вам обоим, почистить организм.
Если очисткой мы сейчас займемся, сможем. То есть у меня страх сам по себе начнет отпускать. Я так понимаю, да? Вот у меня именно страх связан...
Страх связан с тем, что у вас плохой период идет. У вас сейчас, если вы зачинаете, у вас будет очень сложно, тошнить начнет, снизится давление, будет вынашивать очень сложно, психически тяжело. А если через полгода уже период поменяется, и вам легче будет, страх пройдет в какой-то степени. А будете чиститься, еще лучше будет.
И еще один момент. Ко мне женщина обратилась со своим сыном, и сын улетает, как будто бы улетает куда-то. То есть он выпадает на несколько, там, на часа 4-5, из реальности. Может в одну точку сидеть, смотреть.
Это поражение пятого психического слоя. Это лечится неподвижным положением тела. 65 минут надо стоять. Длительным движением 4 часа раз в 6 дней. И посты. Ну, то есть конкретика тоже. Ну, знаете, вот если вы вообще хотите конкретику по себе, то у меня есть помощники, которые могут вас проконсультировать. Есть тоже моя консультация, она дорогая достаточно, но я могу протестировать все ваши слои прям полностью, и вы можете лечиться под руководством, под наблюдением моих помощников. Так тоже можно делать. Но в целом методически все подробно и конкретно написано, что зачем делать и как. В целом рекомендации общие, у всех примерно одинаковые. Методичку за пожертвования скачиваются, там 10 рублей заплатили, скачали методичку и 108 страниц изучаете, все начинаете делать. Если что-то не получается, вы всегда можете обратиться за консультацией.
Спасибо большое, мой поклон.
Вот женщина сзади, в белом.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. У меня сложные отношения с сыном. Последние 3 года объединение в мою сторону, сыну 27 лет.
Ну, да, чувствительный, раздражительный человек. Видите, большинство проблем – это блоки. Вот 90% проблем у людей в отношениях, в жизни – это нехватка энергии, силы. То есть люди в основном не выдержат. Вот у ребенка начался плохой период где-то чуть больше года назад. Где-то год и 2-3 месяца назад. И он начал реагировать на каждый маленький поступок. Начал истерить, нервничать. Сколько ему лет?
27.
Он с вами живет, да?
Нет, не живет.
В чем проблема? Вы пообщались, и он обиделся на любой вопрос, на любое слово?
Ну, в течение многих лет практически каждый разговор заканчивается претензиями.
На пятом слое психический блок находится, статическое напряжение или повышенная чувствительность. И человек, немножко адекватность страдает в отношениях. Он женатый, нет?
Нет.
А что, с девушками то же самое, да?
Нет отношений сейчас.
Ну вот это...
Была давняя влюбленность.
А?
Много лет назад были серьезные отношения, которые, закончились так сложно.
Ну вот то же самое, видите, человек чувствительный, у него в личную жизнь идет чувствительность, блок, и, вы можете побеждать это, если хотите. Есть 3 круга побед над судьбой. То есть вы молитесь, сами делаете статические упражнения. Первый круг, у вас спокойствие в сердце по поводу сына. Когда вы отработали первый круг, спокойствие появляется. Второй круг отработали, появляется влияние. Вы можете ему объяснять, что надо делать, чтобы что-то изменилось. Устанавливаются отношения. Третий круг прорабатываете, он начинает сам делать то, что надо. Больше ничего не могу посоветовать, потому что причиной проблемы являются блоки в его психике.
Спасибо.
Вот если, допустим, если у человека запор, то рассуждать на тему, как ему лучше какать, в каком туалете, какой унитаз должен быть, бессмысленно, потому что какать он не может. Так и сейчас мы не можем рассуждать на тему отношений, потому что отношения невозможны из-за высокой чувствительности человека, психики. И так как вы говорите, это с детства идет, этот блок нарастал. Просто последние полтора года он стал еще сильнее из-за того, что плохой период идет еще. Это еще усугубилось, а значит, у него всегда эта чувствительность была высокой.
Наладится ли когда-нибудь?
Мои хорошие, знаете, как вот вы, ваш вопрос такой странный. Я когда-нибудь поступлю в институт? Такой вопрос, да? Какой ответ может быть на этот вопрос? Я когда-нибудь поступлю в институт? Захочешь, поступишь. Нужно сейчас нет проблем с отношениями. Но если говорить чисто о периоде, вот сейчас, да, невозможны отношения. Через 7 месяцев будут возможны. Плохой период пройдет, будут возможны через 7 месяцев. Но от этого ничего не меняется, потому что причина плохих отношений – болезнь, которая называется повышенная чувствительность. И с этой болезнью надо что-то делать. Она у вас тоже есть, у вас тоже идет в личную жизнь повышенная чувствительность. У вас поражен только не пятый слой, а четвертый. Настроение страдает. Что не так, вы раз, настроение погасло. Вот. Тоже у вас есть семья?
Сейчас нет.
Видите, то же самое. То есть надо начинать с себя. Начать делать статические упражнения. Вот завтра пойти в речку, хоть и страшно. Пойти постоять со мной в воде, потом в баню, потом опять в воде, и потом начать летать. То есть начать новую жизнь, начинать очищение организма. А вот это вот мышление, когда, Олег Геннадьевич, у меня будет все хорошо. Я, говорит, доктор, как эту стеклянную палочку засуну под мышку, спасибо вам большое, так сразу легче становится. Я вам не стеклянная палочка, я могу рассказать, как правильно жить. Если вы хотите стеклянную палочку, тогда надо к бабке-гадалке какой-то сходить, заплатить ей денежку, она вам скажет. Вот будешь мне платить, тогда все будет хорошо. А так нет. Понятно?
Повторю вас.
Да, мои хорошие. Надо методичку по ЗОЖ почитать. Причина есть 3 слоя жизни. В основном у всех первый слой страдает. Это нехватка сил. Все страдают из-за нехватки сил. Надо учиться эти силы у природы брать. Спросите, вы женщина, вот руку тянете.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Я у вас первый раз на живой лице, так сказать.
Садитесь.
У меня очень сложно закончились отношения со вторым мужем. Мы развелись очень, скажем так, в принудительной форме от третьих лиц. Он уже более полтора года живет с другой женщиной и хотел бы... Могу я начинать новую жизнь или мне еще чего-то ждать от него?
У вас дети есть?
От него нет. У меня от первого брака 2 сына.
Полтора года он-то чего, хочет вернуться? Как он себя ведет?
Пока ничего. Просто в процессе вот этих полутора года, пока он был там, он метался туда-сюда и никогда не говорил точного ответа. В итоге ситуация сложилась так, что, скажем, его женщина нынешняя создала ситуацию, что пришлось развестись.
Женщина, видите, она проявила волю к победе, волю к победе. А вы, проблема в том, что вы никогда мужа не воспитывали. Надо учиться воспитывать людей. Вы зависите от людей, слабость испытываете. Сейчас важно научиться зависеть от Бога. Вы зависите от человека сильно, болеете человеком. Нужно научиться молитве, научиться памяти о Боге, о святости и получить правильный способ зависеть. Каждый человек должен зависеть от чего-то. Но правильная зависимость приводит человека к счастливой жизни, а неправильная зависимость разрушает жизнь. Вы зависите сейчас от человека. В таком состоянии он к вам никогда не вернется. Но если вы сейчас бы, вот прямо сейчас, зависели от Бога и были самодостаточно счастливы в жизни, тогда в этом случае мы бы посмотрели, как бы он себя повел. Он просто с такой, как сейчас, с вами жить не сможет. И никто не сможет. Вот вы сейчас, допустим, будете искать себе другого, вы не найдете.
Вам вот надо... он есть сейчас другой, я думаю, стоит мне с ним начинать вообще серьезные отношения или нет?
Сейчас нет. Надо общаться и самодостаточность в сердце сделать. Mm-hmm. Сделать самодостаточно, счастливый.
Просто он очень настойчив, и меня это пугает.
Второй.
Ну, сейчас, который мужчина ухаживает за мной.
Ну, это же хорошо. Мужчина
всегда
пугает. Ну, он
чуть ли не жениться не завтра готов. Мне страшно.
Не, так нельзя. Сколько вы общаетесь с ним?
Ну, 4-й месяц пошел.
Изучайте человека, смотрите. Угу. Не надо как бы резко метаться в жизни. Если будете изучать, вы увидите его, как он, хорошие черты, плохие, угу. Плюсы-минусы все изучите. Ну, как бы вам надо сейчас в себя приходить, понимаете?
Угу. Будет лучше, если отстраниться.
Не надо отстраняться, угу. Общайтесь. Так, мы с вами сегодня изучаем тему отношений. Одна женщина меня спросила, говорит: Олег Геннадьевич, вы знаете, мы прожили с мужем много лет вместе, у нас двое детей, и он из того ни сего взял, ушел другой женщине. Говорит, я хочу счастливым быть. У нас с тобой нет счастья, мы просто так живем. И она говорит, почему он ушел? Я говорю, потому что так устроена жизнь. Женщина стареет, девушки молодеют, всегда чужие красивее, чем своя. Поэтому неизбежно мужики уходят. Она говорит, ну а почему он перестал любить детей? Я говорю, потому что мужчина детей любит через жену. Жену перестал любить, значит, детей тоже перестал. Так, а мы же вместе жили, у нас были общие задачи, цели какие-то. А эти все задачи, цели являются ложными. Когда человек ставит неправильные задачи, воспитать детей, вырастить, на квартиру накопить, это все как в тумане заканчивается очень быстро. Она говорит, ну вообще, в принципе, есть какая-то возможность сохранить семью? Есть. Для этого надо у мужчины пробудить совесть. Потому что у каждого мужчины все равно в сердце будет понимание, что девушки вокруг красивее моей. Красивее, лучше, привлекательнее. Приятнее очень жить. С новенькой девушкой приятнее гораздо, чем старенькой. Вот. И все мужчины это будут видеть, знать. А можно же найти на 20 лет 7 младше. В принципе. Девушек много одиноких. Поэтому выход только один. Это пробудить у мужа совесть в сердце. Совесть. И вот когда девушка понимает, что смысл жизни в семье все-таки это Бог. Когда люди смотрят не друг на друга в жизни, а смотрят вперед на Господа, к Нему идут, как лебеди. Два лебедя, они не смотрят друг на друга никогда, они будут рядом всегда. И остаются на всю жизнь вместе. Называется лебединая верность. А вороны друг на друга всегда смотрят и каркают постоянно. Вот надо жить не как вороны, а как лебеди. Надо идти вперед вместе. Учиться глубину жизни познавать. смысл жизни. Всегда надо, чтобы был алтарь дома. Нужно пищу готовить с молитвой, а не с хоккеем, там, футболом и Санта-Барбарой. Вот. Ну, то есть нужно с молитвой готовить, чтобы близкий человек кушал с молитвой. И тогда совесть его в сердце проснется. Я разок видел ТикТок один. Кошку манили пищей на книгу, а книга Коран. И кошка, она обходила книгу, вот так, не наступала на нее. А обходила, обходила и хотела покушать, и за пищей шла. Ее специально заманивали на книгу, но она не наступала на книгу, она ее обходила. Потом положили просто букварь обычный, ну, книгу для детей. И она поперлась по этой книге за пищей. Если даже кошка понимает, где Бог, неужели ваш дурак не поймет? Он же не кошка. Он человек. Поэтому если вы пищу освещаете дома, алтарь стоит, старайтесь выбирать фильмы про святых, про духовных людей, если семья хочет что-то посмотреть. Заботитесь об этом, прилагайте усилия, идет война постоянно. Все хотят развлекаловки, а вы свое. Сражаетесь за освященную пищу, за духовную музыку, чтобы дома звучало. Мягко, по-доброму это делать. То придет время, и когда ваш парень или уже мужчина начнет поглядывать на других девушек, совесть не пустит его. Потому что у него о жене будет чистая, светлая память в сердце все время. Он будет вспоминать, что он очень чистый, светлый человек. И ему стыдно будет ее бросить. Ему будет очень стыдно это сделать. Потому что совесть будет каждый раз включаться. Да?
Олег Геннадьевич, а ведь важно и друг на друга тоже посмотреть, с кем я иду в одну сторону, то есть какой человек рядом со мной, что он любит, чем он живет вообще. У нас было наоборот, что мы только в одну сторону, как чужие люди. Это тоже другая крайность.
Ну, это как чужие люди, знаете, это немножко не то.
Зато миссия, зато... Как бы в одну сторону идем, казалось бы.
Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что люди ценности неправильно имеют в жизни. Эти ценности, они делают жизнь обыденной, скучной, тяжелой. У вас другая ситуация, у вас правда стояла выше любви. У вас не было отношений.
У нас двоих?
Да? У него. Есть мужская правда там. Все так, там, давай подчиняйся. Это мужская правда. Женская правда. Не обижай меня там, разговаривай хорошо. Ну да, у каждого своя правда. А в любви не правда должна жить, а жертва. Женщине надо вести себя очень мягко, нежно, аккуратно. Она там капризничает. Я вам говорил вчера, я к жене подошел, говорю один раз. Говорю, это нормально, что у нас в семье всегда только один человек прав. Она говорит, нормально. И пошла. Но потом она начала по-другому себя вести. Стараться слушать уже. А я долгое время ждал этого, спокойно относился. Понимаете? Вот это называется любовь, это движение навстречу. Оно не прекратится никогда. Но если у вас не было движения навстречу, тогда вот такой результат. Это называется движение жизни. Любовь двигалась не в той среде. Должна быть вот среда уступок, шуток, прибауток, терпения. А когда среда борьбы за свои права, женщина за женские права борется, мужчина за мужские, то любовь гаснет и кончается потом. Вот ток, допустим, может течь по алюминиевому проводу, очень медленно гудит. алюминиевые провода гудят, потому что сильное сопротивление. Потом есть медный провод, лучше течет ток. А золотой провод просто вообще он летит, электричество летит. Но золотой провод очень дорогой. И чем лучше течение тока, тем дороже провода. Поэтому провода в основном везде медные, алюминиевые. Медные только уже в микросхемах. Любовь не может жить в среде, в которой люди отстаивают свои права. Вот если вы постоянно... часто женщина отстаивает свои права, потому что муж ведет себя грубо, допустим. Он сказал грубо, ей испортил настроение, она ходит такая... Вот, причина такой ситуации называется неподготовленность внутренняя. Нет возможности любить. Зависимость. Жизнь в зависимости. Есть персонализм, есть имперсонализм. Персоналисты, они ценностью являются люди, а имперсоналистов ценностью являются идеи. Персоналисты это те, кто личность Бога любит, а имперсоналисты любят его энергии. Личность Бога в каждом человеке живет. Каждый человек – это ценность. Но я сейчас о другом говорю. Я говорю о том, что у людей не хватает силы любить иногда. Допустим, близкий человек не умеет правильно себя вести. Мужчина, допустим, грубо с женщиной разговаривает. Женщина все время обижается, пытается ему объяснить, как правильно, не может с ним рядом находиться. И она думает, он не может любить, он плохой человек, он не может любить. А причина, почему вы не можете быть вместе, другая совсем. Причина заключается в том, что ты от него зависишь. И чем больше зависимость от человека, тем больше ранимость. А если ты не зависишь, то он там каблучит, а тебе нормально. Вот об этом я сейчас говорю. Что если вы хотите к любви прийти, надо научиться сначала самодостаточности. Независимости надо научиться. Не прилепляйся ни к чему. Живи всегда в одно дыхание. Ты видел мощи у святых? Там Божье лишь благоухание. Он говорил, цени людей. Ведь в каждом образ Божий есть. С этого все начинается. Не с того, что он там так себя ведет, это так себя, мы там и те цели поставили. Все это вторично. Первично это как ты будешь на человека реагировать. Вот это первично. Если ты не можешь терпеть его при бабахе, то семья будет разрушена. А как терпеть при бабахе, надо перестать зависеть от человека. Люди всегда живут любовью, зависимостью. Вот даже с Богом в отношениях мы постоянно просим, дай мне то, дай мне все, пятое, десятое. Это все зависимость. Это любовь-зависимость. А есть любовь-благодать. Но любовь-благодать, она появляется только у смелых людей. Надо быть смелым. Вот смелый человек берет и едет купаться в 15 градусов. С Олегом Геннадьевичем. Мы когда были в Италии, пришла девочка, там было где-то 8 или 9 градусов вода зимой. Озеро горное. И со мной люди зашли в воду, стоят, трясутся, а девочка стоит на берегу. «Мама, я хочу к Олегу Геннадьевичу!» Плачет. Она говорит, ну иди к нам. Она пошла в ледяную воду, девочка там, 7 лет или 8. И она потом начала плакать, мне холодно. Ну иди тогда назад, я хочу к вам. И она потом залезла маме на руки, прибежала, залезла. И они вдвоем так стояли, с мамой так простояла все время. Она хотела предаться старшим, она хотела победить судьбу. Когда у человека такое внутреннее желание сильно идти вперед, вера, чистота внутри, он обязательно добьется, достигнет. Он осознание придет обязательно. Потому что главное это почувствовать святость, чистоту, влюбиться в нее. Даже вот вы слушаете лекции и не можете от них оторваться, это тоже уже связь с Богом. То есть вы через старшего начинаете сначала чувствовать Бога, потом постепенно святость святых начнете чувствовать. Начнете понимать, что такое молитва, так постепенно человек привязывается к Богу. И чем больше привязывается человек к Богу, тем меньше он реагирует на грубость близких людей, на неправильное поведение. Женщины тоже грубые люди. Ну и грубость – это эмоции. Мужская грубость – это воля, он как волю свою навязывает. Почему мужчина навязывает свою волю? Потому что он тоже не самодостаточный. Он не может принять ситуацию, в которой живет близкий человек. И он волей своей пытается навязать женщине, как надо жить. Женщина эмоционирует, обижается. Эмоции – это женская грубость. Она разрушает мужскую психику, эмоции. Мужчина страдает от этого тоже, грубит больше. Женщина страдает от грубости. Идет процесс борьбы. Борьбы за свое одеяло. Два человека спят вместе, одеяло одно. И каждый на себя перетягивает, холодно без одеяла. Каждый тянет на себя. Это современная жизнь. Жизнь в зависимости. Мы не можем жить без любви, мы зависим от нее. Муж не ведет себя правильно, обида сразу. Жена не ведет себя правильно, грубость, злость возникает у мужчины. Он злится, она обижается, он злится, она обижается. Замкнутый круг. Если люди научились договариваться без Бога, еще хуже ситуация. Они как-то уладили отношения, все у них нормально. Идут. Ну, такие интеллигентные люди, разумные, как-то друг друга уважают, так аккуратненько относятся. Ну, и думают, все нормально. И живут, а любовь же гаснет постепенно. Потому что любовь-то идет от Бога. И надо от Бога взял любовь, отдал близкому человеку. Взял от Бога, отдал близкому человеку. Взял от Бога, отдал близкому человеку. А они берут друг от друга. И она гаснет, гаснет, гаснет там любовь. Потом идут разные стадии этого погашения. Сначала мы просто живем работой, там, детьми, вроде бы все нормально. Потом раз, дети чуть-чуть подрастают, как-то скучно. Потом интимная жизнь, люди же устают от всего. Уже все как по привычке идет. Все это погасло уже дальше. Потом желания уже друг с другом находиться нет, поговорить не о чем. И так постепенно люди чувствуют, что незачем, нет для чего жить вместе. Нет смысла. А смыслом, как оказалось, квартира общая, общие дети, смыслом, оказывается, не является. Человеку нужно какое-то глубокое счастье. Он без глубокого счастья жить не может. Ему надо какое-то вот удовлетворение глубокое в жизни. И он, человек же не знает, откуда счастье глубокое взять. Он думает, что это женщина думает, от мужчин идет глубокое счастье. А мужчина думает, от женщин. И человек думает, надо найти себе другую. Потому что от этой уже глубокое счастье не идет. И он думает, блин, Мы же столько прожили вместе, у нас дети, а все равно мы не можем быть вместе, потому что нас же глубокое счастье. И он страдает, плачет, но все равно бросает близкого человека. Потому что он не знает, что глубокое удовлетворение имеет спокойную, прохладную, чистую природу, а не горячую, жгучую такую природу зависимости. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. Зависимость, понимаете? Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я так хочу быть с тобой. Это не любовь, это зависимость. Любовь означает чистая светлая память о человеке. Когда люди налаживают отношения, у них все спокойно, хорошо стало. А потом жизнь становится скучной, и человек находит себе другого человека, влюбляется в него. Все заново начинается, опять 25. И он расстается. Сейчас я, у нас песни же должны быть. Моя любимая песня с детства. Тяжело уже, скучно стало вместе жить. Потому что неправильно построена жизнь, отношения неправильные. А правильные жизни, правильные отношения. Правильные отношения – это когда люди вперед вместе идут, когда Бог есть, смысл жизни. Когда очень глубокий смысл жизни есть, тогда люди вот вместе идут по этой жизни. У них правильная цель. Они... осмысленно живут вместе. Конечно, это не отменяет отношения правильные тоже. Вместе.
Под веселый звон струны. И светло дорога. на дорогу, там лес на пути.
Пойдем вдвоем, эй, этот песен долго, и сколько мы еще споем.
Если пойдем вдвоем, это важный момент. Вопрос, куда пойдем? Детей воспитывать пойдем? Или на квартиру копить? Или на пенсию? Куда пойдем вдвоем? Смысл должен быть жизни, понимаете? Нет смысла, нет жизни. Человек не может ради пеленок жить, ради квартиры, ради уюта, ради покоя, потому что есть два вида счастья. Один вид счастья, он человека убаюкивает и приводит к усталости, и все это надоедает. Это счастье денег, счастье славы, власти, счастье достатка, комфорта, уюта. Алло, у тебя все хорошо, ну спим дальше. У нас все хорошо. Это не счастье, это покой. И люди к этому как сумасшедшие стремятся. И не только люди, также все собачки к этому стремятся, суслики, птички. Все живут ради покоя, комфорта, уюта. Они себе гнездышки вьют, там все добывают себе, набивают себе щечки зерном. Так сидят. Ну, то есть все, не только люди, все суслики, все как бы птички к этому стремятся. Но мы же не суслики, понимаете? Мы люди. Есть еще другой вид счастья. Это счастье глубокого удовлетворения, счастье чистоты, счастье глубины, счастье подвига сердечного, счастье верности, счастье глубины жизни, ценности человеческой жизни. В работе нет ценности человеческой жизни. В телевизоре нет ценности. В квартире нет ценности человеческой. Это просто комфорт. Если в вашей жизни счастье комфорта стало сильнее счастья глубины, значит, любовь будет гаснуть. Она в энергии комфорта жить не может. И причем здесь это угасание будет иметь тенденцию получение результатов. Чем сильнее результат комфорта, тем меньше шансов сохранить семью. Вот, например, вы стремились дом построить совместно. Построили, вложили кучу сил, средств. Вы не общались друг с другом все это время, пахали целыми днями. Выплачивали долги, построили дом, въехали в этот дом. Переругались и разошлись. Почему? Потому что у вас там усталость уже осталась только одна. Вы уже друг другу не нужны, у вас нет цели. Ну, построить дом, что дальше? Следующий дом, что ли, строить? Что? Купить машину дорогую? Что еще вы хотите? Где, ради чего вы хотите еще умереть? Что вы в этом доме будете петь и танцевать? Бегать? Нет. Вы чуть-чуть привыкли к нему, и все. Вот вы теперь в этом доме живете. Что? Вы там счастливые? Нет, там спокойнее просто. Больше комфорта, больше защиты, никого нет вокруг, мы одни. Как этот царь в мультике, такой, лежит такой, говорит, скучно что-то мне. Ну и Бог ему потом дал эту шамаханскую царицу. Веселая жизнь пошла, погони всякие там, а то скучно было. Ну, если вам скучно, значит, станет весело потом. Дом построили, дальше что будет? Скучно. Что делать? Все как бы есть, все нормально. И дальше скучно, сколько может мужик ваш в этой скукоте прожить? Ну, проживет годик, потом найдет себе молодуху. Распилит ваш дом. И будете в квартире опять жить.
Потому что цель человеческой жизни – дойти до любви. Настоящее счастье обрести, а не счастье комфорта, уюта и блаженства. Если не придете к этому, значит тогда все. Семья будет разрушена. Каждой семье дается определенный срок. Если этот срок вы неправильно не начали жить, то дальше все заканчивается. Все, шансов нет никаких. Люди замыкаются друг на друге, начинают друг другом наслаждаться и потом постепенно начинают видеть все больше недостатков друг в друге. И жизнь постепенно становится все хуже, хуже. Энергия любви замыкается, тает, теряется. И все.
Мы наслаждаемся друг другом. И руку жмем, прощаясь с другом. И ждем ответной похвалы. И заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом. Наматываем круг за кругом. В упряжке беговые псы.
Пытается принимать, прощать близкому человеку, заботиться о нем. Что заметили? Что заметили? Начинает наглеть, да? Начинает думать, что так и положено. Так и должно быть. Ты вот меня служишь. И молодец. Лекции слушай свои. Делай, как тебе говорят. Ты правильно настраиваешься, правильно. Так это происходит? А? Так? Ты думаешь, блин, а что дальше? Как-то страшно становится. Что, если я еще больше служить буду, то еще больше обнаглею. И там больше, и больше, больше будет. Так бесконечно. Но в это время, близкий, вы в это время истощаетесь, да? У вас появляется чувство, что не хватает сил уже. Хочется ругануться, сказануть, хлопнуть дверью, сказать, да пошел, ты знаешь куда. Вот. Не хватает сил. И в это время надо учиться молитве, учиться силу Бога брать, святость чувствовать, понять, что мы одни здесь в этом мире. Никто нам не поможет, пока мы не приблизимся к Богу, пока мы от Него зависеть не станем, пока мы не опомнимся Его красотой, чистотой, пока мы не сможем радостно, спокойно на всех смотреть, несмотря на их тупость. Радостно, спокойно смотри. И потом, когда человек научился прощать, по-доброму относиться к близкому человеку, настало время его воспитывать. Потому что у любви есть две стороны медали. Одна сторона – это служение, а вторая – воспитание. И это два вида любви. Без них не, без, если только служение, то человек наглеет. Если только воспитание, он чувствует, что его задолбали. Ну, то есть, ну, как бы эти две стороны любви, они вместе идут. Нельзя человека воспитывать, если ты не вложил в него. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я вот, как вы говорите, я отстранилась от мужа, к маме уехала. А он тоже слушает мои лекции. Он мне звонит, говорит, слушай, ты можешь еще на недельку отстраниться? Я так отдыхаю. Все, она его задолбала, потом отстранилась. Надо сначала служить человеку. Сделать так, чтобы у него в сердце благодарность была. Вот почему нас близкий человек нас мучает? В чем причина? Потому что у нас такая судьба. Мы что-то набедокурили в прошлом, а теперь нам придется получать через близкого человека обратную связь о себе. Умные достались умным, а я досталась тебе. Обратная связь. Мы получаем обратную связь. Когда же любовь начнется? Вот сколько он обратную связь мне будет давать? Когда любовь-то начнется? А когда твоя плохая судьба закончится, тогда начнется любовь. Из чего она начнется? С благодарности. Вот ты когда ты уже не реагируешь на то, что он грубит, улыбаешься ему, пойдем, мой хороший, кушать, давайте кукареки. Ты в шутку начинаешь на его грубости отвечать шуткой. С этой шутки начинается воспитание. И когда ты можешь шутку, это значит, что ты уже сильнее судьбы. Ты когда не обращаешь внимания на две остатки близкого человека, значит, ты уже сильнее судьбы. А когда ты сильнее судьбы, ты уже не удивляешься, не обижаешься грубости, а просто по-доброму улыбаешься, реагируешь. И это значит, что через него уже плохая судьба на тебя действовать не может. И с этого момента, когда ты по-доброму реагировать начал, начинается благодарность выходить из его сердца. Это первая ласточка любви. Это взаимность называется. Вот и когда Бог дает влюбленность, взаимностью является вот это вот. Мне хорошо с тобой, тебе хорошо со мной. Такая взаимность. Но она не подразумевает, что будет счастье. Потому что вот тебе хорошо со мной, мне хорошо с тобой. Пока ты не открыл рот. Стоим вместе, как бы, нормально. Как только что-то кто-то сказал, сразу плохо стало, потому что каждый тянет на себя любовь. И когда влюбленность есть, люди все равно страдают. Влюбленность не дает полного счастья. Все равно мучаются все. Этот обидел, та обидела. Все, постоянно обиды. Вот любят, допустим, мальчик с девочкой любят друг друга, парень с девушкой любят друг друга. Стоят возле реки за ручку и мучаются.
В реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Но как облака, ты так далека, в душе что-то вновь затая. Что скажет мне вдруг опять, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, сейчас ты другой подряд. Даже в любви, любви взаимной, руки одни.
Система ясна? Каждый тянет одеяло на себя, поэтому все страдают. Но если ты не тянешь одеяло на себя, то тебя обкрадывают. Ты заботишься, а он тебе тянет, продолжает тянуть. И ты как будто чувствуешь, что тебя истощают. У тебя нет сил уже. Ты отдаешь, отдаешь назад фиг. Китайская изба, фиг вам. Вот, назад приходит. И что делать, непонятно. Надо брать любовь у Бога. Она другая, она не горячая такая, не ждет сердце. Она успокаивает сердце. Чисто, светло становится. Сегодня вот с утра лекция была духовная. Чистое, светло, да, такое хорошее чувство. Жара никакого не возникло, просто спокойствие такое, хорошо. Да? Вот это от Бога, любовь от Бога. Она светлая, чистая такая, она вдохновляет. Жить сразу, так хочется жить.
Нет, жизнь не только майский день. Где все танцуют и поют, и поют. И раздаются люди здесь. И счастье ждет. Вдруг дунет ветер ледяной, я так и застыл я, но слова крылья за спиной, возникнет музыка моя.
Которой так хочется жить. Возникнет музыка твоя, а не моя. И льется музыка, музыка то печаля, то веселя. Это глубокое чувство в сердце возникает от Господа. Кто-то тихо играет на дудочке, под которой кружит земля. Это древние писания описывают, как Господь играет на дудочке от этой. Играние на дудочке, вся вселенная живет. Вот это вот глубокое чувство любви, которое от Господа приходит в сердце, оно гасит пожар твои обиды. Тебе становится легко, спокойно жить, хорошо. Эта легкость спокойствия дает тебе возможность выполнять свой долг, отдать свое счастье близкому человеку. Не жмоться. Ну, я как бы разок задумал, ну сколько можно уже мучиться с женой? Наверное, пора. Не сваливать, нет. У меня такой мысли не было. Наверное, пора что-то делать. Я думаю, ну, пусть хоть один человек будет среди нас счастливый, и это будешь ты. С этого момента я сдался. И начал всегда вести себя так, как жена хочет. Она начала наглеть сразу. А я всегда подчиняюсь, делаю, как она хочет. Она еще больше наглеет. А у меня силы кончаются. Я чувствую, что я не могу уже. Она ничего не понимает. Уже давно пора благодарить за то, что я для нее сделал. Благодарности нет никакой. Есть только больше желаний, требований. Я думаю, ну я же в лекциях читаю, что надо вот эту музыку твою почувствовать. Тогда все будет хорошо. Я начал думать о святости, о Боге, о духовном учителе. И как-то раз в сердце появилось такое чувство, а мне ничего не надо больше. Один мой знакомый пришел к своему наставнику и говорит, ну я как бы это от жены вытерпел, и это вытерпел, и это. Мне от нее больше ничего не надо. Может, мне в монастырь уйти жить? И учитель ему говорит, не надо в монастырь, вот только теперь у тебя счастливая жизнь начинается. Потому что с этого момента, когда тебе уже от жены ничего не надо, с этого момента ты можешь уже запустить любовь. Ты можешь начать служить близкому человеку и наполняться Богом. Итак, ну, я же вам рассказывал историю, да, своей жизни. Это вам инструкция, как действовать, да? То есть я же рассказывал, что наступил момент, когда сил нет, а жена все больше уже наглеет. А я верю, что это поменяется. Я начал от Бога зависеть. Потом я вам рассказал, как тоже подобный случай. Подошел к наставнику человек. Он говорит, а я ничего уже не хочу от жены. Он говорит, так с этого момента только ты можешь начать уже отношения глубокие, обмена вот этой вот любви. И если ты уже ничего не хочешь, значит с этого момента ты можешь быть счастливым в личной жизни. Можешь любить по-настоящему. Он говорит, не надо уходить, теперь только самое время началось отношения с тобой. Ну и я вот начал от Бога питаться и жене отдавать. И в какой-то момент я понял, что вот, допустим, тех никто не заставляет мучиться. Если близкий человек не хочет, допустим, взаимно как-то реагировать, ты можешь отдалиться от него, заняться своими делами. Не отдалиться не означает ненавидеть там, злиться. Не означает вести себя грубо, плохо, мстить, а просто вот чуть ближе, чуть подальше. И потом я узнал, что любовь всегда состоит из встречи, из разлуки. Она никогда не может быть постоянной. То есть она встреча и разлука. Допустим, близкий человек чуть хуже себя ведет, чуть подальше от него. Он лучше себя ведет поближе, хуже ведет подальше. Вот так вот. И ты как бы тебя никто не заставляет мучиться. Видишь, что-то не так пошло. Ну, займись своими делами. Если ты самодостаточный, то старайся всегда готовым быть, счастье приносить близкому человеку. Но если он ведет себя неправильно, подальше. Не истерику ему закатывать и Варфоломеевскую ночь за это. А чуть подальше, и все. И он будет чувствовать благодарность, когда разлука начинается, он чувствует благодарность, что он что-то теряет. Когда встреча, он учится, он наглеет или учится правильно себя вести. Но благодарность постепенно, благодарность это вообще не человеческое чувство, это Бога чувство. Вот Господь в сердце говорит, блин, классный человек тебе достался. Ну посмотри, какой классный, ну где ты такого найдешь? А человек думает, нет, все плохо. Он спорит с Богом сначала. И делает вид, что он неблагодарен. Он ведет себя как будто неблагодарен. А в сердце уже благодарность есть. И когда человек теряет, близкого человека чувствует, разлука увеличивается, то благодарность пересиливает. И он начинает извиняться, просить прощения. И так далее. По-доброму себя вести. С этого момента, с благодарности, когда она пересиливает, начинается любовь. Когда приходит плохая судьба, то все плохие качества вылазят наружу в человеке, в близком, начинают тебя мучить, и он кажется тебе тираном. И кажется, что жить с ним невозможно, что мы несовместимы, вы идете к астрологу, астролог говорит, да, у вас нет совместимости совсем. В целом, всегда, когда действует плохая судьба, то все астрологи, психологи обычно помогают развалить семью. Все поддерживают, да, вот человек бросил жену, все поддерживают, молодец, правильно, отлично. Астропсихологи. Или просто психи. Вот. А на самом деле нужно человека возвращать назад. Богу не нравится, когда мы приносим страдания друг другу. Бог нас соединил. Кто отношения держит? Бог. Он говорит, ты чем меня держишь? Я уже не хочу с тобой. Ну не могу уйти, ты меня держишь. Не держи меня. Он говорит, я не держу, вали. А он не может уйти. Кто держит? Бог держит. Почему? Потому что он создал это отношение. Вы сами создавали. Вы что, открыли чистую светлую память от человека? Вижу с тебя, как в зеркало. И вижу в нем любовь свою. И думаю о ней. И вот этот шаг в пропасть, который человек делает в результате отношений, жертвует собой, он сначала не дает результата. Но потом постепенно благодарность в сердце близкого человека пересиливает, и он начинает стараться отношения строить. В это время очень важно стать сильным. Очень важно понять, что чувство собственного достоинства человека, оно бывает по-разному работает. Если чувство собственного достоинства работает на самодостаточность, то ты можешь любить, имеешь право, точнее, любить. И можешь воспитывать близкого человека по-доброму. Воспитывать надо как? Вот человек, допустим, тебе судьбу принес, надо это понимать, что это твоя судьба, все, что бы он ни делал. И когда он тебе судьбу принес, ты должен сначала в молитве переварить все, что он тебе принес. Сначала простить, его принять, а потом по-доброму, в шуточку воспитывать. Потому что в любви строгость не работает. Можно только мягко, ну, человеку намекать на то, что вот так не надо. Понимаете? И это понимание от этого намека сильнее в сердце приходит, чем если ты эмоционально что-то или грубо скажешь. Потому что грубость, эмоции, они разрушают любовь, и человек протестует. Вот что вы думаете, вот вы 50 раз близкому человеку сказали, что вам хочется. Вы что думаете, он не знает? Он не слышал? Он не видел. Почему он этого не делает? Вот он почему не делает так, как вам хочется? Почему он делает так, как он ему хочется? Почему? Потому что ты не с любовью сказал. Ты хочешь аскезу, чтобы человек совершал. Потому что любовь — это всегда аскеза. Вот, допустим, женщине все время так, да, мой хороший, да, это аскеза. Мужчине, допустим, очень нежно, ласково себя вести, это аскеза. У него, допустим, с работы пришел, ему тяжело. Она требует, говорит, давай ласково себя веди, как вчера. И он такой, отстань от меня. Вот, он не может. Еще неприятно, потому что любовь нельзя требовать. Это все от чистого сердца, от души делается. Это порыв внутренний человека, самопожертвование. Иди и умри, человеку говорят. Но он не хочет. Он чувствует несправедливость в этом во всем. И не делает этого. Потому что все, что близкому человеку наслаждение, для меня это аскеза. Нет здесь совместимости. Женщина говорит, что тебе тяжело нежно говорить? Да, мужчине тяжело нежно говорить. Мужчина говорит, что тебе тяжело подчиняться? Да, женщине тяжело подчиняться. Потому что женщина по природе очень независимое существо. Женщина подчиняется только любви. Она не может подчиняться приказам, требованиям и даже просьбам часто тяжело подчиняться. Женская природа, она бунтарская. Женщина подчиняется только любви. Если есть любовь ей что-то сказать, она подчиняется. А если требовать, у нее возникает протест внутри. Мужчины послушные по природе? Послушные. Да. Да всегда. Равняюсь. Смирно. Шагом. Мах. Раз, два, три, четыре. Всегда послушные. Вот. Мужчины послушные. Женщины. Равняйся. Смирно. Шагом. Мах. Женщины непослушные. Их нельзя приказывать им ничего. Мужчина приказывает, он идет. Две женщины в одном комнате не живутся. Они с ума сойдут вместе. 40 мужчин в одной казарме, нет проблем. Живут комфортно, нормально. Две женщины? Никогда. С ума сойдут просто, сгрызут друг друга. Женщины непослушные по природе. Но если их любить, они все готовы для тебя, что хочешь сделать. Если с любовью относиться по-доброму, нежно, ласково. Когда любовь мужчины проявляется? Когда женщина капризничает? Есть два типа капризов. Один тип — это капризы, направленные на себя или просто нейтральные. Допустим, женщина говорит, я плохая, у меня все плохо. Тогда можно подойти, успокаивать, ласково себя вести, она успокаивается. Если капризы направлены на тебя, ты подходишь, она тебя колоть начинает, там мучить, говорит, ты плохой, ненавижу тебя. А ты ее обнимаешь в это время. И у тебя в сердце идут, ну, она тебе разрушает сердце. Тогда в этом случае ты не сможешь ей помочь, успокаивая ее. Если она тебя рушит в это время, когда ты ее успокаиваешь, значит, тогда займись своими делами. Не подходи к человеку, просто желай ему счастья на расстоянии. Она походит кругами. И как бы начнет вести себя понежнее. Тогда можешь радостно подойти, успокаивать уже. Все вот так вот. С нежностью ты, ну как бы нежно с женщиной себя ведешь. Значит, она будет благодарна и послушна всегда. Есть мужская сила, приносящая счастье, есть женская сила. Оптимизм. Мужской оптимизм как выглядит? Женщина, она как настроена? Она всегда всего боится. У нее всегда страхи перед будущим. Сомнения. Мужчина смелее внутренне. Более смелый человек. Женщина боится всего. И мужчина как женщина должен всегда с ней общаться? Он всегда их вдохновлять должен.
Там, где сосны, где добро дно, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
тобой.
Она ничего не впереди, все плохо. Ничего, у нас все плохо, мы разойдемся. Мы не любим друг друга. А ты продолжаешь.
От кукушки ей куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать.
Она опять капризничает, а ты опять продолжаешь успокаивать.
Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря.
Понятна система? А? Молодцы. Вот так примерно. Женщина как должна с мужчиной вести? Он, допустим, кукарекает. И могу разбудит, но там.
Я тебе сказал.
Как надо себя вести?
Надо так вот, да, хорошо, да. Согласна.
Но внутри вообще не согласна. Как же быть тогда? Вот эта женщина не понимает этого противоречия.
Да, все, все, да, все согласна, все.
Зачем так себя вести? Хочется его порвать в это время. Кобру включить. И жалить его, жалить прям сердце. Да? Она говорит, да, мой хороший, да. Зачем это надо? Чтобы ввести его в зону щедрости. Мы вчера об этом говорили. Мужчина есть зона скупости, есть зона щедрости. Если мужчина в зоне щедрости, в зоне щедрости находится, он все свои правила сделает исключение. Все, что он создал, все эти правила, он их разрушает сам. В зоне щедрости. И женщина удивляется. Как это возможно? Он так много говорил об этом, что вот так будем жить. А теперь раз и все, как бы, все проблемы закончились. Поднимите руку, кто это испытывал в своей жизни? Да, столько времени одно и то же, потом раз, да, все нормально. Он вошел в зону щедрости. Я передаю тебе привет. Понимаете? Ну вот и надо вводить его в зону щедрости. Вот для этого и надо. Да, мой хороший, да, согласна. При этом не сильно слушайте, что он говорит. Самое главное. Просто если петух проснулся, мужчина такой, все, видите, он такой серьезный, что-то там хочет сказать. Не слушайте. Надо отрастить длинные волосы и наушники в уши. В это время раз, наушник включил, и там лекцию, и киваешь ему. Слушаешь, киваешь, а сама ничего не слушаешь. Женщине вот за 2 секунды можно понять, что он хочет вообще, о чем говорит. Дальше все остальное это, ну, это доказательство того, что это правильно. А ей это 100 лет не надо, это доказательство, она и так видит, что он хочет, все. Так? Вот мужчина объясняет что-то, понятно же все. Он объясняет, объясняет. Ты просто силы теряешь. Что надо делать? Кивать. Знаете, вот этот кивок для чего нужен? Вообще, что это за такая эзотерическая сила? Кивать. Так. Кивать это означает пропускать мимо ушей. Вот, допустим, человек говорит тебе что-то так раз, и все, тебе легче. Он тебе не может на тебя повлиять.
Поэтому надо поставить да-да-да-да-да. Да? А все. Мимо ушей пролетает. Все. Закивало его и все. Чем больше киваешь, тем меньше ему хочется говорить. Его закивало, он такой расслабился. А? Отстаивать, да?
Даже не отстаивать, а еще бывает такое, что мужчина, например, говорит, что это он принес в дом, а ты, например, знаешь, что нет, так ты я это все в дом принесла. Вот это желание доказывать себе, брать, доказывать ему, что, дорогой, как-то я уже тут 5 лет, например, лично считаю, а не ты, ну, к примеру, да?
А, ну так у женщины и мужчины разное представление. Я разок это, жена полезла там в бухгалтерию, все деятельности, которые мы совершаем, говорю, ну что ты лезешь, ну вот я тебе приношу там для пожертвований, хватает денег, ну что тебе, зачем туда лезть? Она говорит, я в этом участвую, я зарабатываю тоже с тобой все деньги. Я говорю, ну где ты участвуешь, я это, консультации, лекции читаю, что ты участвуешь, где ты дома сидишь, готовишь там. Она такая послушала меня, пошла, короче. На следующий день консультация кончилась. Нет консультации. День, два, три. Я прихожу, говорю, консультации нет. Она говорит, и не будет. Я говорю, почему не будет? Она говорит, я забрала свою милость. Правда, реально так произошло? Смотрю, нету людей. Все, как бы, проекты не закрываются, ничего, все плохо. Я забрала милость, не даю тебе больше свою милость. Все, ничего себе, думаю, вот это да, круто. Так действует женская энергия. Но мужчине надо это объяснять, он все равно не поймет. Почему хочется? Потому что иногда же страх. Вот мужчина, допустим, что-то отстаивает, а ей страшно, что он, ну, унизит, обнаглеет. И она начинает отстаивать свои права. Иногда гордость вызывает. Вот, а ты меня не ценишь, не знаешь, что я там тут. Просто знаете, я вот не надо даже думать, почему. Я вам одну вещь скажу, она такая примитивная, тупая эта вещь, так это глупо на самом деле, но это такая большая мудрость. Вот знаете, вы если хотите счастья в семейной жизни, вы просто научитесь сначала просто внешне делать все правильно. Вот просто слушаешь и киваешь головой, внутри все кипит. Да, мой хороший, все. И не говоришь о том, как ты думаешь на самом деле. Он в зону щедрости вошел, поел такой, сидит, добренький такой. А ты в шуточку говоришь, а вот некоторые люди вот так считают, как ты вот, не я вот так считаю, что ты тупой. Вот. А некоторые люди вот думают, что вот это вот может по-другому быть. Он говорит, нет, все будет нормально. Потом раз по-другому произошло. Он говорит, какие люди так считали? Он говорит, я так считал. И смеется, улыбается. Вы что думаете, когда мужчина вам говорит, он что хочет, правду узнать, что ли? Он хочет, чтобы вы с ним согласились. Потому что у мужчины, когда женщина не согласна, у него обрезаются крылья. Для того, чтобы мужчине подвиги совершать, нужно, чтобы его жена благословила, чтобы она была с ним солидарна. Тогда он чувствует себя сильно очень. Вот, допустим, представьте такая картина. Допустим, мужчина спорит с другом о чем-то, говорит, и жена сидит рядом. И муж говорит, ну вот скажи ему, скажи. И жена говорит, нет, я с ним согласна. с другом. Все это значит, что она его предала. Ну, то есть это значит, что он прямо так, у него руки опускаются, все, он чувствует, что рядом с ним чужой человек, который его не понимает, не любит, и нет смысла дальше с ней жить. Все, у него сразу же делаются выводы. Нет, я с ним согласна. Женщина, кому нужно ваше согласие? Понимаете, надо просто поддержать человека, и все. Вы не сможете ему что-то доказать. Не сможете его ни в чем убедить, потому что в любви нет доказательств, нет убеждения. Вот если вы будете его поддержите, он потом сам поймет, как надо. Придет время, он сам скажет, я был неправ. А вы еще скажете, нет, ты был прав, все равно все нормально. Да, в сердце скажете, в сердце подумает, ну наконец-то, блин, придурок. Все понял. Кто чуть не угробил свое здоровье. Сверхспособности. Вот и развивайте сверхспособности. Без них вы не сможете жить счастливой семейной жизнью. Нужно просто научиться механическим поступкам вот этим вот. Просто к жене подходишь, моя хорошая, улыбайся, радуйся ей, как будто первый раз видишь так. А! Моя хорошая, а? Радостно, честно, искренне, желая счастья близкому человеку. И она будет так счастлива, так довольна, что ты у нее есть. Мужчина увидела мужа свою, раз такая вся, как мышка стала такая. Он тоже будет счастлив. Да?
А если мужчина, например, вспоминает, что раньше я соглашалась с ним, а в результате получилось совсем не так, как он.
Ну не соглашайтесь, значит. Надоело ему, что соглашаетесь. Ну говорите ему, как вы чувствуете, смиренно. Надо сначала согласиться, а потом уже это следующая стадия отношений. Мужчина чувствует, что жена это его сердце. И он спрашивает совет и говорит, скажи правду. Не бойтесь тогда, скажите очень смиренно. Ну я вот думаю, что вот так. Но если он настроен как петух, надо кивать ему головой. А? Слишком соглашайтесь, перестаньте слишком соглашаться. Самое главное, чтобы вы не вступали в конфликт с человеком. По-доброму можете возразить, если такой уровень ваших отношений, если он начал верить уже вам, вы можете тогда ему говорить свое мнение по-доброму. Мы говорим о самом начале, понимаете, вот этого пути, когда женщина задолбала уже. И что ей не скажи, все время все не так, все не так. Она совсем не согласна все время. Потому что женщина истину чувствует тоньше, она видит детали. И мужчина, что бы ни сказал, все не так. Понимаете, это ни к чему хорошему не приводит, потому что мужчина думает, что она ну, вообще не, она, не уважает его. Не ценит, не считает его разумным, серьезным. И у него сразу падают крылья. Если женщина говорит мужчине, да у тебя маленькая зарплата, не то, что как у других. Если пистолет лежит вот рядом, самое простое для него взять и застрелиться просто. Потому что женщина так не должна говорить мужу. Хочешь, чтобы зарплата была больше, вдохновляй его. Говорит, а ты можешь, что да у тебя такие способности, да ты у меня вообще. И он будет вдохновляться, развиваться. Если корову кормить целлофанными пакетами, она выдаст бензин. Молока не будет. Вы же энергия. Знаете, что мужчина энергия, мужчина поступок, а женщина энергия. Для поступка. Знаете об этом? Женщина состоит из проклятий и благословений. Благословляете своего мужа, он окрыляется. Проклинаете, рушится его жизнь. Проклятие, благословение. Почему женщина проклинает мужа? Потому что она хочет больше. Она не принимает то, что есть. Много хочешь?
Он к ней по-доброму просто относился.
Много хочешь, мало получишь. Немножко доброго слова, немножко любви, и капризничает ножка, потом теряет мужа. Мои хорошие, сколько бы вы ни хотели, хоть ножка, хоть немножко, ничего не получится. Все будет разрушено, все будет разрушено, потому что нужно просто оставить близкого человека в покое. Не трогать его, понимаете? Не трогать. Дарить ему счастливую жизнь, и он тебе подарит потом все, что ты хочешь. Другого пути нет. Если вы как бы вот в этот путь выбираете, да, согласен, что сначала деньги, но стулья вперед. Если вы продолжаете свою торговлю, свою войну, закончится это все печально, мои хорошие, печально. Сколько бы вы ни хотели. Если вы продолжаете конючить себе, конючить, не отдавать, а все время требовать, хоть немножечко, хоть чуть-чуть, то ничего не выйдет из этого, поверьте мне. Я уже много раз это видел. Надеяться, что близкий человек будет мудрее вас, не стоит. Хотя такое иногда бывает. Но это не женщины заслуга. Если мужчина женщине уступил, сделал ее счастливой, сам шаги вперед делает, уступает, терпит, прощает. Это не женщина заслуга, это заслуга мужчины. Вот женщина заслуга, это когда она прощает, терпит все его прибабахи и ведет себя скромно, вот так вот головкой кивает. Ее тогда это заслуга. И тогда он начнет меняться. Сначала она делает шаг в пропасть, потом он делает шаг в пропасть. Но вы должны начинать с себя. Кто, как думаете, в вашей семье, кто первый должен, вот в вашей семье, кто первый должен начать вот эти шаги?
Женщина.
Нет, не женщина. Кто первый в вашей семье? Кто в вашей семье первый?
Мне кажется, кто лекции слушает.
Да, кто сюда пришел, тот и первый. Потому что Бог выбрал вас. Значит, оба должны. Мы говорим с вами о отношениях. Я пытаюсь вам рассказать вот этот Гордеев узел, который Александр Македонский разрубил. Надо было его развязывать. И развязать его невозможно. Слишком запутано все. Но в отличие от того узла, этот разрубить невозможно. Его придется все равно распутывать, понимаете? Узел вашей семьи, вашей любви, ваших отношений. Это всегда идет только с помощью вашего предания, вашего поведения. И вы спросите, а зачем так сложно все? Почему все так сложно? Чего нельзя попроще все это Богу было сделать? Чего такие проблемы? Надо шаг в пропасть сделать. Все принять, самодостаточно, все, потому что это единственный путь, который приводит нас к Богу. Человек приходит к Богу всегда через то, что он или оставаясь один, осознает, что такое любовь, через одиночество он осознает, что такое любовь. И потом получает новую возможность. Или он в семье это делает. Но суть заключается в том, если человек не пойдет этим путем, он не развивается, не прогрессирует. Поэтому Бог так сделал, чтобы мы прогрессировали, чтобы мы стали бескорыстными, чтобы мы с энергией любви научились относиться к ней чисто и светло, чтобы мы поняли, что это касается и отношений с Богом, и отношений с близким человеком. Все одно и то же. И чем больше мы будем эксплуатировать, пытаться любовь, тем больше будет страданий. Чем больше мы наоборот пойдем на вот правильное отношение, сначала будет трудно, это не страдание, это трудно. Но потом будет все лучше, 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 и счастье потом возникнет. Также очень важно понять, что очень важна правильная среда, в которой ты живешь. Для того, чтобы развивать эту любовь, надо больше благостных людей, чтобы было вокруг. Нужно ходить в храм, нужно приглашать хороших друзей к себе, нужно ездить на Голубое озеро, смотреть пример, как правильно с природой обращаться, как ее любить, как аскезы на ней совершать, как желать всем счастья. Приглашать друзей домой.
Спокон я и ты, спокон я и ты. Мы откроем дверь, позовем друзей, песни запоем, станем всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет, чистая слеза с неба упадет. Дерево и ты, вырастаем в срок, вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево и ты, корни глубоко, руки высоко и душе легко. Дерево и ты, набираем сок, линия судьбы, каждый лепесток. Дерево и ты, принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Ну, то есть надо быть смелыми, приглашать к себе домой хороших людей. Вот вы поссорились, допустим, решили разводиться. Пришли друзья, побыли у вас, благословили вас. И вы смотрите, потом они ушли друг на друга, и вы помирились уже. Потому что люди добрые изменили атмосферу. Есть такое понятие семейный эгоизм. Вот люди все тянут в дом. И вместе с вещами, вместе с деньгами, они копят семейный эгоизм. Вот иногда, допустим, к квартире какой-то двери подходишь, двери просто подходишь, нюхаешь и думаешь, я туда не зайду. У вас было такое, что вы кому-то в гости пришли, начали кушать, и вас начало тошнить? Больше не хотите там кушать, потому что противно. Было такое? Это называется семейный эгоизм или оскверненная атмосфера. Атмосфера оскверняется нашими желаниями. Мы хотим себе, себе, все, себе, семью. Вовочка, ты как бы иди домой сейчас, я Петю буду кормить. А потом придешь опять, когда я его покормлю. Потом, 20 лет спустя. Мама, ты домой иди, пожалуйста, мы кушать сейчас будем. Потом приходи. Потому что теперь ты уже не член семьи своего Пети. У него теперь жена и дети, а мама уже в стороне осталась. Но если Вова, не пожалуйста, покушай с нами, тогда мама, пожалуйста, покушай с нами. Понимаете? Система мышления. Если мы не приглашаем никого к себе домой, не кормим, тогда, значит, дети вырастают эгоизмами, эгоистами, и потом вам пинка под зад будет. Так работает система. Надо постоянно побеждать семейный эгоизм, надо приглашать друзей, заботиться обо всех. Я раз в Красноярске на лекцию пошел, смотрю, стоит такое, как бы, ну, кормушка для птичек, бутылка вылизанная такая, как бы горлышко. И там настолько вот столько семечек внутри. И прямо воробьи очень активно клюют. Я думаю, ну сколько, ну, наверное, минут 15 надо, чтобы все это склевать. Ниже не сделаешь, потому что воробей туда залетает, потом вылететь не может, там бьется. А ему надо сидеть на краю и клевать, вот сколько он достанет. Это вот столько всего. Я думаю, ну блин, ну каждые 20 минут надо наполнять. Потому что постоянно кормушка с семечками. Я думаю, значит, кто-то заботится об этих воровьях. Я смотрю по окнам, смотрю, сидит бабулечка-красотулечка. И вот смотрит, сидит, как они клюют. Потому что у нее, я смотрю на бабулечку, у нее никого не осталось. Ей не о ком заботиться, она одна. И просто из-за того, что она служит этим воробьям, она до сих пор живая. Если бы она этого не делала, она бы померла, потому что человек живет ради любви. Чего ей сидеть дома одной? Никого нету, все померли, кто-то разъехался, все. Остались только воробьи. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если культуры служения нет другим людям, то жизнь бесполезна. В семье скапливается семейный эгоизм, раздоры начинаются в семье, осквернения, злые духи приходят, живут там, в этом доме. Воняет поэтому, вонь от злых духов идет. Дети становятся эгоистами, наплевали на всех, на родителей. Все это результат неправильной жизни. Надо постоянно избавляться от этого эгоизма, надо помогать, дарить. Я подарки, когда привожу домой, жена такая, ой, какой хороший подарок, такая рассматриваю. Я ее как-то спросил, что ты, вот о чем ты думаешь, когда ты смотришь вот на красивый подарок? Она говорит, я думаю, кому его подарить. Что-то привезли, она посмотрела, и да, это так бы у меня там такое захламление было бы. Каждый раз с полными чемоданами приезжает. Постоянно жена дарит подружкам, знакомым, все. У нас дома очень мало вещей. И очень свободно, легко. У меня жена периодически, подружка входит в гости, они ее сами приглашают. Это называется магическая уборка. Она залазит в шкаф, берет кофточку и говорит, когда ты последний раз ее носил? Я так говорю, 5 лет назад. И она ее в пакетик складывает. У одной подружки началась онкология, лимфогрануломатоз, опухоль лимфатических узлов. Она пришла к ней в дом, жена говорит, у вас здесь нечем дышать. Половину вещей, короче, из дома вытащила, там, по детским домам, там, и все прочее. А подружка говорит, что-то мне так хорошо дома стало. Начала дышать, болезнь начала проходить. Смотрите, она просто дом разгрузила. Потому что каждая вещь внимание на себя берет, понимаете, у женщины. И она с ума сходит от этих вещей. Все это надо протирать, убирать, там, думать об этой каждой вещи. Вещей нет, нет проблем. Ну так, я просто вам привожу как бы какие-то такие примеры. Вот у нас дома почти нет никаких вещей. Все чистота, порядок, можно в футбол играть. Все отлично. Легкость, спокойствие внутри. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. Какие вопросы по поводу сегодняшней лекции?
Вещи же просто так нельзя отдавать. Вещи, которые тебе когда-то приносили счастье, вещи просто так нельзя раздавать. Одежду, например.
Как? Конечно, нельзя.
А как отдавать?
Никак, все нормально.
Чтобы захламления не было. Детские вещи, они же вырастают.
Моя хорошая, не волнуйтесь. Вам не обязательно ничего раздавать. Все хорошо. Женщина, не расстраивайтесь. Я, наверное, лишнего сказал сегодня. Да? А что, раздавать? Ну, все нормально. Да, это была ошибка. Зря я это сказал. Чувствую, теперь мужья с ума посходят все. Жена все выгребает. Олег Геннадьевич сказал, магическая уборка. Все, еще нет в квартире. Ваша жена, да? церковь все отдает. И легче жить становится, да? Еще вопросы какие?
После вчерашней лекции. Мы вот говорили, что надо мужчине соглашаться, кивать. Говорили, что питаться надо воздухом. А если вот ты дома живешь, и супруг предпочитает спать под кондиционером, а тебе нравится свежий воздух из окна, и ты постоянно с ним ругаешься из-за этого?
Там... А мы с женой не ругаемся.
Как быть в
этом? Вот она... Очень. Она мерзнет все время, а мне жарко. И она ночью открывает окно, когда замерзает. А я закрываю, когда мне. А я открываю, наоборот, когда мне душно. И так мы ночью периодически то открываем, то закрываем. Но не ругаемся. Это называется сотрудничество. То есть вы выключили кондиционер, он включил.
Это происходит до утра.
Ну, мои хорошие, ну что сделать? Ну что сделать? Мы все разные. Знаете, я когда тоже удивился, мы с женой идем, она медленно идет, я быстро. Думаю, блин, да что за жизнь вообще? Даже прогуляться вместе нельзя. Взял трактат Лао Цзы. Совместимость называется. Медленный, быстрая. Быстрый, медленная. Горячий, холодная. Холодный, горячая. Совместимость, оказывается. Если горячий с горячим, то несовместимость. Медленный с быстрым, медленный с медленным, несовместимость. Это как черепашки будут вместе. Надо, чтобы кто-то раскачивал, кто-то тормозил. Понимаете? Вот я люблю поговорить, а у меня жена вообще любит молчать все время. Это совместимость, оказывается. Чем больше говорун, тем меньше, значит, жена будет разговаривать. Это совместимость, оказывается. Вот это совместимость. И надо что научиться делать? Сотрудничать. По-доброму относиться друг к другу.
Соглашаться, но открывать окно?
Да. Соглашаться и можно открыть чуть-чуть. Так, чтобы мне было слишком...
Олег Геннадьевич, благодарю вас. А вопросы по молитве у нас будут завтра, да?
Можно и сегодня.
Насчет алтаря я хотела спросить. Какой алтарь лучше сделать? Я читаю Махамантру по утрам, а муж читает намаз. Как лучше сделать?
Какой? Сделайте и то вместе.
Ну, если он увидит, ему это не понравится.
Значит, только сделайте только Коран поставьте, имя Аллаха. Не отстаивайте свои права, уступайте, и он тогда будет тоже благосклонен к вам, потом, со временем. Сначала уступайте, делайте, как ему нравится всегда, идите в шаг в пропасть всегда шагайте.
Благодарю.
Если мужчина
не просит совета, не
давать
просто,
когда он попросит? Да, хочется давать, мало чего хочется.
Ты читаешь Библию, а я Коран, ты слушаешь святыню, а я Азан, ты читаешь молитвы, а я намаз, какая разница, кто мы и Бог за нас, у тебя крест, у меня луна, не помни, я не один, и ты не одна, с небес на нас смотрит великий Аллах, всегда с нами, и Бог, он в наших сердцах. Слава Аллаху, что ты моя, иншаллах, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя, иншаллах, вместе навсегда. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради него.
Понятна система? Надо сначала Бога полюбить всем сердцем, а потом эту любовь давать близкому человеку. Никак по-другому не получится. Если вы хотите друг другом наслаждаться, значит будет замкнутое кольцо, которое разрушится. Замкнутая любовь всегда гаснет, тает и уничтожается. Все. Надо любить друзей, любить родителей, всем помогать в жизни, заботиться, ходить в храм, пищу освещать, центром жизни сделать Бога, не телевизор. У всех в центре жизни телевизор стоит, а надо поставить Бога. Алтарь надо поставить в центре жизни. Если не поставите алтарь, не удивляйтесь, почему дети все в гаджеты залезли. Гаджеты.
Олег Геннадьевич, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу универсализма. Вот кто-то критикует, что ты признаешь разных богов, кто-то говорит, что это неправильно, Бог только один должен быть.
Ваше Бог мнение один? Такое. Бог один?
Ну, только Аллах, допустим, говорят, либо только Иисус. Вот как?
Бог только Аллах. И только Иисус. Потому что Он один.
А вопрос такой для
просто
себя.
Просто по-разному предстает перед разными людьми. Даже вы, если так можете. Вот я здесь Олег Геннадьевич, а дома я там по-другому выгляжу. Или я только Олег Геннадьевич, или могу быть мужем просто. Могу или не могу? Я там дома Олег Геннадьевич. Я прихожу дома, говорю, все, хватит быть Олег Геннадьевич. Теперь ты муж. Ну, Бог по-разному себя ведет. Здесь он такой, там он такой. Он может. Он имеет право. Раз мы даже можем быть разными, почему он не может? Чего мы его ограничиваем? Чего вы его ограничиваете?
А насколько важно для себя определить именно религию одну какую-то? Это важно?
Вам нет. Нужно просто понять, на какой стадии ты находишься. С разной стадии. Как много девушек хороших. Сначала пойми, что они все хорошие. Как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Это следующая стадия уже. Как много девушек хороших, первая стадия. Потом лишь одна меня тревожит. Почему? Потому что ты разобрался со всеми девушками, и одна тебя уже стала тревожить. Ну, разберитесь сначала со всеми верами, полюбите их, почувствуйте, что они все хорошие. Потом одна начнет тревожить. Потому что углубление всегда идет в сторону одного вкуса. Человек не может любить всех девушек сразу. Ему надо полюбить кого-то одного. Со временем. Но сначала надо понять, что они все хорошие. Понятно?
Спасибо большое.
И еще надо понять, что не надо себя заставлять поверить в Бога. Это полная чушь. Вера – это любовь, это то, что незаставляемое. Это само собой приходит в сердце.
Мусульманину можно идти в церковь, ставить
свечи? Посмотря какому мусульманину. Если мусульманин понимает, что Бог везде, если такой мусульманин, как Мухаммед, то можно. Он же видел везде Господа, во всех храмах. Тогда можно. А если он не видит, он боится всего. Начинающий верующий. Означает суженное мышление очень. То он нельзя. Нельзя перешагивать через себя в отношении с Богом. Я приезжаю, допустим, в Иерусалим. Иду к стене еврейского храма. Там чувствую Бога. Там на нем стоит, на этом еврейском храме стоит мечеть. Там чувствую Бога. Иду потом в гроб Господень, где там недалеко. Там чувствую Бога. Везде разные настроения совершенно в отношении с Богом. Абсолютно разные настроения. Но везде чувствуется Господь. И люди разные. Они почему по-разному поклоняются? Вот, допустим, взять мусульман. Они величие Бога очень сильно чувствуют. Могущество, Его силу. Им нравятся поэтому величественные люди. Вот священник должен величественным быть таким сильным. Нравится вот это все. Нравится, когда люди
могут преодолевать трудности, храбро себя ведут, очень смело в жизни. Мусульманская культура, Аллаху Акбар, то есть Господь велик, величие Господа чувствует. Христиане, наоборот, чувствуют у Бога сострадание, принятие, прощение. Мусульмане тоже чувствуют сострадание, но это не главное. Христиане тоже величие Бога чувствуют, но это не главное. И так далее. В каждой культуре люди свои отношения, даже мусульмане разные есть, христиане есть разные, везде свое настроение в отношениях с Богом. Если взять католиков, у них такие там прямо стоят парты в этом, в храме, они сидят там, слушают орган, у них свое настроение. А если ты приходишь в православный храм, там все поют и так далее. В некоторых традициях христианских люди танцуют вообще для Бога, поют для Бога, радуются для Бога. Знаете?
Я вчера не знал, что такое спасение. Я вчера не знал, что такое прощение. Жизнь моя прежняя вела меня к смерти. Жил я во тьме, а ведь думал во свете. Я был слепой, но мне казалось, я зрячий. Мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит.
Имена Бога в христианской традиции, знаете об этом? Или нет? Вот в мусульманской повторяют имена Бога. В христианской повторяют? Нет? Вы уверены? Имена Бога? Да? Ишува, Адуна, Элохим. А это и есть одно и то же. Это имена Бога пришли из еврейской культуры. А Иисус Христос, он, что, откуда он взялся? Он повторял имена Бога. А? Песня называется «Славьте Господа». Наталья Граев, песни разные песни есть. Иисус, допустим, есть песня. Она не, не еврейская культура. Это христианство. Ее песни. Она христианка. Что, никогда не слышали имена Бога в христианской культуре?
Нет, обычно, когда молитву читаешь, нет, ну, Богородицы.
Потому что это тайное знание. Это уже сокровенные вещи, которые не все люди знают. Да?
Спасибо за лекцию. Вы сегодня говорили про то, что у многих людей проблемы, потому что у них нехватка энергии. Вот.
И всех почти.
У меня вопрос личный. У меня был очень трансформационный год, и как результат у меня сложилось некое ощущение спокойствия внутри, замедление мыслей, меньше тревог, меньше страхов. Вот. Но я, когда начинаю думать о каких-то высоких вещах, и вот на вашей лекции «Слушаю вас», у меня садится батарейка, я начинаю хотеть спать. Вот.
Ну, у вас динамический блок развился, болевые факторы страдают. Нужно длительное движение совершать, чтобы преодолеть это. Динамические блоки часто, ну, динамическое напряжение на статическое накладывается, вроде спокойнее стало, но нет воли.
Действием.
У Буратино, когда он родился, у него была шуруп на носу намотан, накручен. Мальвина думает, блин, некрасиво. Надо брать шуруп, иначе некрасиво. Брала шуруп, ноги отвалились. Ну, то есть динамический блок пришел, вроде спокойнее стало, но нет сил. Хрен редьки не слаще. Нужно совершать аскезы, неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде. Три вещи, которые дают гармонию, баланс. Без баланса невозможно быть счастливым. Спокойнее стало, нет воли. Воля сильная, беспокойно стало. Ладно, вот это, давайте я вам объявление сделаю, я просили. Пища в жизни, благотворительный фонд в Казани больше 14 лет. Кормит людей горячими обедами 6 раз в неделю. Всегда рады помощи. Кафе «Говиндос» есть, вегетарианская, освященная, чистая пища. Клуб «Благость» есть, можно встречаться, вот, обсуждать лекции, общаться с единомышленниками. Культивирование ценностей здорового образа жизни, совместное социальное служение, участвование в благотворительных акциях, совместное творчество, изучение молитвы и так далее, разных традиций, межконфессиональный клуб. На всех фестивалях на моих обязательно пробежки совместные, ретриты, я желаю всем счастья, лекции, тренинги, всегда дети тоже под присмотром. Пища очень здоровая. Ну, то есть, все вот, приносит счастье. Ну вот, приезжайте к нам на фестивали, будете получать от общения. Я желаю вам всем мира, любви, счастья, здоровья. Всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам большое.